Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Меня зовут Тимофей Обухов. И сегодня мне хотелось бы предложить вам так называемый духовно-интеллектуальный десерт. Вот так я назову эту беседу, которая у нас состоится с иереем Константином Карипановым, клириком Успенского храма Покровительства Богородицы, духовником Екатеринбургской духовной семинарии, ну и человеком, который очень хорошо знаком всем нашим зрителям. Батюшка, здравствуйте, благослови.
Здравствуйте, Бог благословит.
Отец Константин, тема «Дети». Она такая вот широкая, большая. Позвольте мне небольшой истории свести ее к, может быть, более конкретному разговору. Не так давно был свидетелем, диалога между священником и представителем светской власти. Они говорили о том, что современные тенденции таковы, что в скором времени в школьном образовании возможно исключение фигуры учителя для того, чтобы оптимизировать сам процесс. И вот этот вот чиновник говорил о том, что не обязательно, например, возить детей собирать из сел, поселков, где нет школ, централизованно каждый день. Возможно установить программное обеспечение на персональные компьютеры, раздать современные гаджеты, например, планшеты, на которых, опять же, будет возможность обучаться, во-первых, удаленно, а во-вторых, практически самостоятельно, используя те программы, которые там будут разработаны и, соответственно, даны ребенку. На что священник сказал, что вы исключаете фигуру педагога, учителя, наставника. В ответ получил следующее мнение. Вот именно из-за таких людей старой формации не развивается семимильными шагами и не реформируется, в том числе, система образования. Не отвечает на современные вызовы и приходится вот убеждать людей окружающих в том, что это необходимо для того, чтобы в дальнейшем человек смог правильно сформироваться и встроиться в будущее технологические формы существования вообще социума. Ну вот вы как многодетный отец, как ученый, как лектор, педагог, просто как отец Константин, да, священник Русской Православной Церкви, что вы думаете по этому поводу?
Ну, я бы, во-первых, добавил для полноты картины, что, по всей видимости, этот священник доктор медицинских наук, профессор, вот это, так сказать, рельефный образ создает, что это не просто, скажем, сельский батюшка. Вот. И еще одну вещь я бы добавил, что вот среди всего того, что вы перечислили, я сельский учитель, бывший, потому что ушел служить в церковь. Но для меня это звание всегда было предметом тайной гордости, что я именно сельский учитель. Вот. Я человек, который знает о детях больше и знает их иначе, чем городской учитель. Вот. И вот как в этих самых своих проявлениях я могу сказать, что данное – это общий тренд. Тренд управления образованием нашим, российским, управления образованием в рамках глобального проекта. Это и управление властной структуры, которые так или иначе отвечают за развитие общества и, естественно, за развитие образования. Это некий тренд ошибочный. Он методологически ошибочен, но он настолько раскручен в духе современных информационных технологий, в духе пресловутых окон Авертона, он так раскручен, что сопротивляться ему не представляется возможно, по крайней мере, у тех людей, которые включены в некую иерархическую структуру. Как бы там ни было, скажем, человек свободно мыслящий, он свободно мыслящий, а человек, включенный в некую иерархическую структуру, он, как бы он там свободно не мыслил, ему надо выполнять то, что от него требуется. И вот в результате наложения информационных технологий на иерархическую структуру приводит к тому, что люди тиражируют идеи, которые методологически неверны, они логически ошибочны. Но вот человек, искренне заблуждаясь, может такое вполне дело озвучить. А проблемы в этом вот модели, которая действительно сейчас наступает, как там какой-нибудь тиранозавр в парке юрского периода, давя и круша все до него существовавшее, вот, ошибочных вещи две. Первая, она касается именно методологии образования, а вторая касается, собственно, гуманитарных проблем, непонимания, собственно, человеческой природы цивилизации. То есть она, так скажем, философски-методологическая ошибка. Так вот, то, что касается первой, это конкретно то, что касается ребенка. Представляется, что ребенок может, вот, читая какие-то там книги, брошюры, методички, выполняя по ним задания, он может овладеть этим предметом. Это заблуждение. На самом деле это не так. Это никогда не было и никогда не будет. Потому что первичные образовательные навыки школа должна формировать. И формирует их именно учитель. Если ребенок не умеет учиться, никакая машина его этому не научит. Учит учиться человек. Хотя нам представляется, что машина может это делать, но как же, она же дает задание, она же делает замечания, но на самом деле это не учение как таковое. Это превращение человека просто в некое орудие, вот, которым тоже пытаются манипулировать и натаскать его на какое-то решение каких-то технологических задач. Но, собственно, обучение при этом не происходит, потому что обучающих навыков, которые есть у учителя, и навыков обучения, которые постепенно возникают у ученика, в случае взаимодействия с машиной не проявляется. Нужен человек, вот, который сам учился, который сам прошел эту технологию обучения, который сам умеет учиться, и он тому, что умеет сам, он учит этому ребенку. Вот, это когда человек разовьет эти навыки обучения, он может учиться в том числе и с помощью машины. Я не думаю, что это какое-то очень хорошее образование будет, но, по крайней мере, он способен этим ресурсом использоваться. Без наличия этого навыка ребенок ничего не может. Хотя он и может решать задачи, если не будет достаточно интересной игровой формы. Но решить, что он с этого стал обученным, вовсе нет. С таким же успехом обученным можно считать собаку в цирке, которая выполняет определенные трюки. Вот. Она не обучалась, но она надрессировалась. Но вот мы можем превратить ребенка в комнатную собачку и вот таким образом надрессировать на определение определенных функций. Вряд ли, на самом деле, думаю, что вряд ли такой молодой человек нужен будет тому обществу, тем работодателям, той инфраструктуре, которая к его молодости будет в нашем государстве или в мире. Он на самом деле никому не нужен, потому что он не способен ничего сделать. Он не профессионально не пригоден никуда. Он может сидеть только у компьютера и выполнять простейшие действия, которые на самом деле в том обществе прекрасно может делать робот, а вовсе не человек. Он вообще не нужен. Он будет выдавлен, он будет маргиналом, он будет просто никому не нужен, в принципе. Поэтому вот это будет педагогическая ошибка, это просто мусор, это нечего. В результате, это с точки зрения государства, это выбрасывание денег на ветер. То есть они вкладывают деньги в покупку и обеспечение программного, вот, во-первых, компьютера, интернета, программного обеспечения для этого ребенка. Кто-то будет работать над составлением этих программ, которых тоже надо заплатить деньги, а в результате не получит ничто, маргиналов, которые которые просто вот в худшем случае они будут бунтовать и требовать, чтобы к ним хотя бы их кормили, в лучшем случае они просто тихонечко куда-то будут слиты, уничтожены, вот потеряют всякую надобность. Но деньги-то пропадут, зачем государству это надо? Вот это методологическая ошибка именно системы образования. Это плохо, вот, и она как-то не учитывает, ведь обычно говорят о детях, которые там по компьютеру чему-то научились, они как-то забывают, что, во-первых, свободное от компьютера время, ребенок этот взаимодействует со взрослыми. Он, как правило, там, это самое, во-первых, сам по себе одаренный ребенок, какой-то необыкновенный ребенок там с какими-то поражениями чего-то там, и поэтому у него вот в этом выражается его деятельность особая. Угу. Он взаимодействует со взрослыми как-то, то есть у него, как правило, или папа, или мама очень много с ним занимается. Вот. То есть какие-то вещи дополнительные, которые не учитываются, а педагогической ситуации не должны учитываться. Просто речь идет о том, что ребенок, вот смотрите, он же занимается, ничего не знал, научился. Но он научился по компьютере, потому что научился учиться еще до того, как сел за компьютер. Вот, это первая проблема, которая возникает в этой ситуации. Вторая проблема, она, как я сказал, гуманитарного характера. Все дело в том, что современные, скажем, модели образовательные, взятые из постмодернистских, философских, информационных и образовательных представлений, моделей, они предполагают, что, ну, собственно говоря, никакой личности у ребенка нет. Вот. Нет и не надо. Что нам нужен человек, обладающий определенным набором качеств, а что он там себе переживает, это не надо. Мы не будем его развивать в этом отношении. Мы не будем... Главный страх-то, образованный человек, человек думающий. Человек думающий, он не встраивает в систему общества тотального потребления. Он не встраивается в общество, где играют роль средства массовой информации, определяющую роль. Умный человек никому не нужен. Он неудобный для политических систем, для экономических систем. Он неудобный, он мешает жить. Вот надо сделать, чтобы он не думал. Учитель или любой взрослый человек – это тот, кто учит ребенка думать. И в этом смысле его роль определяющая учителя. Зачем учить человека думать? Пусть он будет машиной наученный, как машина будет работать, профессиональные функции будет исполнять, ну и как бы нам больше ничего не надо. Умел бы водить паровоз, умел бы там считать на компьютере, умел бы подметать, умел бы убирать, стричь, там еще что-то надо. А думать ему не надо. И понятно, естественно, я совершенно согласен, так же, как большевики боролись с системой семейного воспитания, разрушали семью, потому что семья была как раз той средой, которая мешает списать их в общество. Такой муравейник коллективный, который тогда строился. И они, естественно, убирают сейчас, семьи практически нет у современного ребенка, они убирают и учителя, чтобы учитель не развивал ребенка, не учил его думать. Понятно, зачем. И они думают, что они чего-то достигнут. Но на самом деле эти люди, которые выросли в условиях полного пренебрежения к их личности, которых личность никто не развивал, они с личностью никогда не взаимодействовали, они все детство провели с компьютером. Вот. Как бы все хорошо, да, какой-то, вот на, пока он не стал взрослым человеком, это все работает. Они получат какого специалиста, какого хотели, и думают, что он так и проработает до конца своих дней. Не тут-то было. В 35-40 лет он начнет ломаться. У него, да, может, раньше, я не знаю, просто в данном случае не психолог и не психиатр, чтобы там точно сказать, во сколько это запустится, но он будет ломаться, потому что его душа будет требовать... А этой пищи никто не даст. Она будет страдать от того, что она нелюбима, что нету друзей, что нету общения личного. Вот это то, что в нем все видят механизм, никто не видит в нем человека, он человек. Он будет ломаться тем, что будет сходить с ума, у него будет паранойя, у него будут психиатрические кризы, у него будет, это будут душевно больные люди, естественно. А с душевно больным человеком обществу не справится. То есть, когда он один, мы не знаем, что делать. Вот они стреляют людей, они взрывают какие-то торговые центры, они там уничтожают все подряд. Так это индивидуальные душевно больные люди. А что будет делать общество с душевно больным слоем, в котором будут миллионы людей душевно больных? Из кого они будут, в конце концов, брать элиту? вот в свое время, или она предполагает, что какой-то вот золотой миллиард будет учиться, а все остальные вот так вот по компьютерам получать образование, или они правда всех хотят в эту систему заключить, но тогда это просто общество выродившихся людей, общество неудовлетворенных, недолюбленных, но жаждущих понимания, любви и заботы людей, либо тихо сходящих с ума и заканчивающих жизнь самоубийством, либо агрессивно сходящих с ума и убивающих всех направо и налево. Вот что получим мы в итоге. Об этом никто не думает.
Отец Константин, получается, что когда люди, особенно которые имеют некоторые административные ресурсы, политические, системные, говорят о воспитании детей, да, почему-то они либо умалчивают, либо искренне верят в то, что есть вот просто человек и все. А то, что у него есть душа, что есть Божья искра в нем, что есть какие-то еще вещи жизненно важные, они как-то вот проходят мимо. Так получается?
Ну да. Они люди, как раз очень значительное число людей, которые вот читали что-то, слышали что-то. А вот по-настоящему сесть и поразмыслить, а что, собственно говоря, происходит? Почему вот так? Вот мне сказали, например, пришли и сказали, вы знаете, вот я реально говорю, вот вашему ребенку необходимо персональный компьютер. Ну, у нас, слава богу, компьютеры есть, у нас их на семью 3-4 штуки. Вот это самое. Но у детей нет персонального компьютера. Вот, нету. Угу. У них есть в комнате, у них есть доступ под контролем родителям, они делают презентации, если это необходимо, но информацию они там не ищут. За этим мы следим. Поэтому, когда нам сказали, что у вашего ребенка должен быть компьютер, и он должен по нему сам делать какие-то задачи, мы сказали, мой ребенок не будет делать этих задач. Не будет. Вы можете ставить ему двойки, это ваши проблемы, ставьте. Вот. Но давайте вот, будем честными, и когда там пройдет какой-то период, мы сравним интеллектуальный уровень тех детей и интеллектуальный уровень моего ребенка. Если он не хуже их, то я ничего плохого не сделал. Угу. Ребенок на том же уровне, как и остальные дети. А за нравственное воспитание ребенка отвечаю пока я. Вот отец, родитель. Это тоже механизм, который использовался вот в известном в книге пророка Даниила описывается, когда юноши из Иерусалима были взяты в заложники для воспитания из них вельмож персидского вавилонского государства. Вот трое отроков и Даниил вместе с ними, они отказались кушать идоложертвенное. Все смутились, как это вы не будете кушать идоложертвенное. Они говорят, давайте проверим. То есть, вот если через неделю, через месяц наше лицо будет вялым, кислым, мы будем представлять очень убогое зрелище, тогда, конечно, вы вправе заставить нас есть. Если мы будем выглядеть так же, как все, значит, мы прекрасно можем обходиться без этого. Вот, сравнили, правда, вид еще был более цветущий, чем у тех, которые вкушали это жертвенное мясо, и от них оставили в покое, потому что это разумно. Вот. И с этой точки зрения, вот, когда мы начинаем с людьми говорить, вот, ставить их, давайте проведем эксперимент, давайте мы поразмышляем, что будет из этого происходить, вот, чем реально помогает компьютер в развитии ребенка. Вот. И выясняет, учитель понимает, что вообще ничем. Потому что на самом деле ведь гораздо для обучающих технологий гораздо важнее, чтобы ребенок нашел эту информацию сам, он ее понял, он ее воспринял через себя, и потом на письме или в тексте он ее напечатал. Именно то, что он прочитал в книге, а не то, что он скачал из интернета и вставил. Он ведь его даже не прочитал. Он скопировал картинку, он скопировал текст, он даже их не прочитал. В чем обучающий эффект, в чем педагогическое значение этого метода? Ребенок приготовил презентацию. Чему он научился? Пользуется презентацией? Но это чисто сугубо технология. Это она никак не развивает человека. Он просто владел некой технологией. А интеллект, превращение интеллекта, превращение эмоционального, эмоциональной сферы, превращение знания, превращение критического мышления. Где оно? Его нет. Значит, это технология, а он, пожалуйста, презентацию составляет. Но он составляет, раз ее требует, но составляет ее, прочитывая книгу, а не скопируя текст из какого-то там источника. В этом смысл. И вот когда начинаешь с людьми говорить вот не с трибуны, а вот говорить так вот лицом к лицу и говоришь, давайте подумаем, давайте поразмышляем. Ведь вы профессионально учите, профессионально. Давайте с вами поговорим, что мы развиваем у ребенка, вот конкретно используя вот этот метод, это действие. Вот что происходит, что вы ожидаете в конце, какой механизм вы используете, это понятно. Какой результат вы хотите получить в конце. И когда люди начинают думать, то они начинают думать. И вот то же самое с большинством чиновников, функционеров, которые есть. Они на самом деле не то чтобы злые люди, они просто вот с ними никто не говорил. Они дали указания, они услышали, как это звучит с трибуны, и начали это дело осуществлять. А как это работает, что это развивает, они просто не задумывались никогда. И когда начинаешь беседовать вот именно тем, что и делает учитель, и делал в советской школе. Тоже интересный феномен. Вот я помню, в 90-е годы все стали говорить о реформе образования. Я в 90-м году, в 91-м году, я уже был в школе, работал.
Вы уже работали?
Да, в 91-м году уже работал. Да, то есть я пришел с армии, резко поменял вот свою профессиональную ориентацию. Я сказал, что я не хочу учиться в городском институте, я хочу пойти к детям. И вот в 91-м году, в 90-м году я переступил порог школы. И вот с тех пор все время жизнь моя так или иначе связана с детьми, работа с детьми. И вот тогда я помню, все это обсуждалось очень бурно. О том, что вот старая модель образования устарела. Вот вся это никуда не годно, нужно менять. И вот я был молодой человек, я понимал, что да, но мне очень много не нравилось в школе. И все это надо действительно менять. Но, слава богу, человек взрослеет, он читает книги, он учится думать, анализирует. И потом мне пришла мысль, которая, по идее, должна была прийти в голову всякому человеку, который кричал о том, что систему образования нужно менять. Угу. Ведь реально, вот, все, что построили люди, все, что они создали, это люди, сформированные в старой системе образования. Те люди, которые сформированы новой системой образования, они ничего не сделали. Да, человек, который учился в старом, ну, скажем, тот же ваш, там, скажем, вот профессор, доктор медицинских наук, отец Сергий, возможно, вот ему трудно было в свое время сесть за компьютер и научиться им пользоваться. Угу. Трудно не потому, что это было технически трудно, а потому, что это вот, ну, не очень соответствовало тому, что он привык делать. Но он овладел этим компьютером. Овладел. Вот ему потребовалось на сутки больше времени, чем какому-нибудь молодому человеку, но он владел. Но молодой человек не овладеет тем искусством, которым владеет отец Сергий. На основании компьютера или чего-нибудь другого. У него недостаточно ресурсов, знания, чтобы стать доктором медицинских наук, чтобы стать профессором, чтобы стать протоиереем, чтобы стать уважаемым человеком. У него нет для этого ресурса. Мы говорим, старое поколение плохо пользуется компьютером, оно не владеет технологиями. Оказалось, что если посидит, овладеет. А вот современный человек, воспитанный на информационных технологиях, овладеть тем, чем владеет старая школа, овладеть не может. Все люди, которые до сих пор управляют государством, которые до сих пор принимают решения, которые, собственно, и создают эти самые программы, которые это люди, сформированные в классической системе образования. Значит, сама по себе она не является препятствием для инноваций, для овладения инновационными технологиями, потому что само слово «инновации» и первые инновационные технологии придумали те люди, которые были в старой классической системе образования. Вот об этом, это простые вещи, которые почему-то в голову не приходят никому. Или иногда такое тоже бывает, они не хотят, чтобы приходили им эти идеи в голову, потому что есть, возможно, у кого-то среди, я думаю, что они не в нашей системе, не в отечественной системе образования, но где-то за границей, те люди, которые вот заинтересованы прям, так сказать, кровно заинтересованы в реформе нашего образования, что они-то понимают, для чего это делается и какие цели они хотят при этом получить. Но ведь самым мощнейшим рычагом в любой сфере общества является рычаг: ты несовременный человек. Ты несовременный. Скажите любому, ты же несовременный. И все, человек готов в лепешку разбиться, что угодно сделать, реформировать все, что угодно, разрушить все, что угодно, только чтобы те, кто современный, признали его современным человеком. Вот это часто является мотивом и мотивирует очень многих людей делать то, что они даже с чем они не согласны, но, увы, мы люди. Угу. И вот эта общественная оценка наших трудов, она очень много для нас значит.
Буквально на прошлой неделе удалось познакомиться с интересным исследованием, в котором приводились следующие цифры, даты и факты. Всплеск преступности в Америке 80-х годов связывают с тем, психологи, исследовавшие этот феномен, связывают с тем, что то с 1956 года там, до 1965, вот этот период, когда очень активно внедрялась такая вот свобода развода. То есть когда женщина могла абсолютно спокойно подать на развод, и детей оставляли в основной своей массе с матерями. В результате эффект через 20 лет, вот опять же, о котором я уже сказал, это большой всплеск преступности. Ну вот, судя по всему, даже вот эти процессы, особенно когда мы говорим об образовании, воспитании молодежи, да, это процессы, эффект от которых мы будем наблюдать не завтра, не через год, не через 10 даже, а через достаточно продолжительный период времени. Но мы его с вами, я так понимаю, застанем. Вопрос в связи с этим. А вот, может быть, тогда не стоит переживать? Не стоит, вот, ну, хорошо, пусть происходит реформа, пусть происходят какие-то изменения, пусть меняются. Но, может быть, самое лучшее в этом просто остановиться, посмотреть со стороны и подождать результат, не пытаться еще раз на вот эти изменения, еще одни изменения наложить, попытаться вернуть, и так недостроено, еще и на этом снова что-то строить.
Это очередная претензия всех учителей на протяжении тех лет, которые я работал в школе. Вот все эти годы слышу претензии. Неважно, какая реформа, но вы оставьте так, как есть. Вот провели реформу, оставьте. Но дайте принести реформу результат. Как же вы там приняли реформу чего-то, 2 года проработал, вы это отменяете и принимаете другую реформу. 2 года проработал, отменяете и снова принимаете реформу. Система образования, она плоды какой-то реформации своей приносит, ну, через 10-15 лет. Давайте дождемся плодов и подумаем, что нам изменить дальше, что мы действительно хотим сделать. А у нас нет, то есть, по сути дела, это никакая не реформа. Это уже не реформа, это какой-то, мы называем это реформационная болезнь, реформационный зуд, когда, потому что разумный человек, проведя какую-то перестройку, он смотрит, каковы результаты. Если он этими результатами доволен, то он понимает, что вот ну, так надо делать. Если он недоволен, он понимает, что было сделано не так, и делает иначе. Но мы, не дожидаясь результатов, никаких. Снова делаем реформу. Кстати, мы не можем, никогда не сможем понять, что мы делаем правильно и неправильно, потому что мы не дожидаемся результатов эксперимента, результатов этой реформы. Это, конечно, ну, в корне неправильно и вообще. Вот разумный человек так не должен делать. Но в связи с реформой, вот у меня есть одно наблюдение по этому поводу, особенно вот в контексте того, что учитель отстраняется. Понимаете, та система, которая образование, которая сложилась вот не сейчас, а которая сложилась в 20 веке, так называемая классно-урочная система, она не вечная. Она родилась в ответ на общественные изменения. И она была конгениальна этим общественным изменениям. Общество очередной раз изменилось, изменилось кардинально. И, соответственно, и школьная система, она должна поменять. Система образования должна измениться. Какой бы ни был страх у нас перед заманчивыми перспективами вот, отмены классно-урочной системы, все равно это произойдет, потому что она не... изменилось общество, изменится и школа. Она уже сейчас явочным порядком меняется. Огромное количество учеников ходит в школу только потому, что надо ходить, а за него знания получает другим способом, а вовсе не в школе. Но мне бы хотелось с этим заметить, что во всех системах образования, начиная с самых древнейших образовательных моделей до модели конца 20 века, роль учителя всегда была определяющей. Был класс или не был класс, был один человек или было три человека. Собирались они на дому, учитель приходил или они приходили к учителю домой. Они учились в пещерах или учились во дворцах. Но это всегда определяющая роль была именно личности учителя. Если учителя не будет, я убежден, не будет никакого образования, потому что не будет развития человека, собственно, человека. Вот впервые, между прочим, тот вопрос, который вы, вот, с которого вы начали нашу беседу, его, как ни странно, озвучил один очень хорошо известный человек, Николай Иванович Пирогов. Мало кто знает, что он был педагогом. Последние годы своей жизни он занимался тем, что вот делал церковно-приходские, или как тогда их называли в Киеве, воскресные школы. Угу. Он очень посвятил этому практически всю жизнь, очень много педагогических трудов. И вот он пишет там впервые об этой проблеме, о том, что когда личность учителя уходит из жизни ребенка, процесс образования прекращается. Это надо называть как-то иначе, но это уже не образование, потому что там нет ни воспитания, ни развития человека. Это вот то, что бы мы сейчас вот назвали натаскиванием или попросту дрессировкой для приобретения определенных качеств. Вот пока между знанием, любым, каким хотите, навыками, компетенциями, чем угодно, и ребенком стоит учитель, всегда это будет модель образования. Всегда. Этого учителя нужно воспитывать, этого учителя нужно развивать, его нужно образовывать. Но это всегда будет образовательная модель. Если учителя оттуда убрать, это уже будет совершенно иное. Это будет негуманистическая вообще модель. Это будет античеловеческая модель. И, разумеется, развивать и образовывать, воспитывать человека она уже не будет.
Отец Константин, а у меня в связи вот с вашими мыслями тоже возник такой вопрос, может быть, даже идея. А получается тогда, что важнее? Важнее знание или личность учителя?
Понимаете, знания, они есть то, что знание о мире. Это есть то, что человек транслирует, учитель транслирует. Но при таком подходе действительно можно знания, наверное, транслировать иным способом. Но ведь в том-то и дело, что знания нельзя вложить, взять с одного места и вложить в голову ребенка. Это невозможно.
Невозможно.
Человек, ребенок должен захотеть учиться, захотеть понять, захотеть, именно внутри у него возникают мотивы навстречу миру, который его окружает, познанию этого мира. Вот ведь что важно, чтобы он захотел этот мир знать, чтобы он захотел научиться познанию себя, людей и мира. А знание, которое он получает при этом, становится только фундаментом, на котором он строит собственные представления или развивает это знание дальше. Но если вот этого мотива к познанию мира, мотива к познанию себя не возникло, то, ну что, компьютер лучше, он больше знаний содержит.
Отец Константин, а позвольте мне вот еще добавить в наш диалог такую точку зрения, как, знаете, очень люблю читать утопические романы, и классиков, и современные. Не все они современные, достаточно интересные, хорошие, как-то дотягивают уровня классических, но при этом, при всем, очень такую интересную идею обнаружил, когда в представлении автора через достаточно непродолжительное время человек будет получать специальный чип. А в этом чипе будет загружаться определенное количество информации, которое ему будет необходимо для выполнения профессиональной деятельности, бытовой деятельности, общественной деятельности. И вот такой человек, ему не обязательно вообще получать какие-то навыки, проходить процесс обучения, потому что все, что он хочет получить, и все, что ему необходимо, ему будет подгружаться ровно в том объеме, который ему нужен. Для остального не нужно прилагать никаких усилий. Дальше рассказывать не буду, но вот если чуть-чуть потеоретизировать, как вы считаете, насколько это...
Так это опять-таки деньги на выброс, потому что удобнее такого человека будет любой робот. Вот, у робота нет души, а загрузить в него можно все, что угодно. Пусть он делает то, что делает. Хотите от человека. А этого загрузили не в чип, а он сказал, да достал у меня все. Стукнулся головой об стенку, и машина сломалась.
Согласен. Батюшка, ну, чуть-чуть времени нам остается. Я хотел бы, чтобы вы поделились своей точкой зрения, своей личной точкой зрения, да, о том, а что делать вот нашим зрителям, да, у которых дети, у которых подрастающее поколение? Ну неужели им бороться, противопоставлять себя, пытаться как-то вот говорить, нет, наш ребенок не будет этим пользоваться, будет делать только так или так? Или все-таки пытаться найти компромисс, при этом основную вот идею образования не терять ее?
Мне кажется, что... Вот есть, был такой закон в Греции, очень мудрый, его невозможно вернуть в полном объеме, но он очень точный. Родитель отвечал за образование своего ребенка. Не в смысле широты образования или глубины образования. От него требовалось, чтобы он научил своего ребенка ремеслу и оправлению гражданских функций. То есть он научил его быть свободным, ответственным и им уметь что-то делать, чтобы добывать свой хлеб. Если он этого не делал, наказывали не ребенка, наказывали родителя, отца этого ребенка. Он не исполнил свой долг. Вот я не в юридической плоскости хотел бы об этом сказать, а в гуманистической, в семейной. На самом деле, что бы там ни делало, но пока... Ребенок находится на территории семьи, каждый родитель должен понимать, что его воспитание и его образование – это моя задача, моя. Вот как бы там реформы какие еще будут, а то, что сейчас уже родители в массе своей думают, что все эти задачи должна решать школа, и откровенно отказываются от исполнения своих родительских функций в пользу школы, пусть школа образовывает, мы налоги за это платим, пусть школа образовывает, пусть школа воспитывает, пусть школа готовит его к ЕГЭ, это неправильно. Причем тут школа и причем тут налоги? Это твой ребенок, твой. Это ты должен этим заниматься. Школа только заполняет пустоту какую-то во времени, делает с ребенком что-то, пока ты на работе. Пришел с работы, вот твое дитё. О каком отдыхе ты думаешь? О какой там мечты каких ты находишься? Ты родил ребенка. Его воспитание закончится тогда, когда он станет взрослым человеком. Когда он будет вот утешением для тебя. Работай, трудись. Отец и мать должны одинаково вот в этом участвовать, главной целью создания семьи и видеться воспитание нового человека. Формирование, образование, все вот в совокупности, чтобы появился достойный член общества, способный зарабатывать себе на хлеб. И научить его чему-то думать. А дальше уже по способностям человека, каждому по-своему дано. Но вот научить его зарабатывать хлеб, не оставить ребенка просто, который вот вышел на школу, из института, а что делать, он не знает, он не может заработать себе хлеб. на хлеб. Вот он должен научиться зарабатывать на хлеб, должен понимать, для чего он живет в этом мире, какова его цель, задача, как он должен в этом мире, там, скажем, исполнять свои гражданские функции, что он должен делать с этим экологическим пространством. Все, вы исполнили свою задачу. И вот так вот трансляция этих качеств, оно и есть развитие, цивилизационное развитие человечества. Этим и занимались испокон веку семьи. Они никаких общественных структур, как школа, институтов, никогда не было. Они появились только тогда, когда большая часть людей, они пошли работать на заводы. Сейчас на заводах работает меньшая часть людей, работает отнюдь не по 18 часов, не по 14 часов. Вот. Основная масса людей заняты в другой сфере, и у них есть время, чтобы заниматься своим ребенком. Вот. И поэтому пусть школа, может, когда-нибудь она и отомрет, но вот эта трансляция опыта человечества, опыта жизни, опыта познания, опыта профессиональных навыков, она никуда не денется. И пока это транслируется, общество будет жить.
Спасибо большое, отец Константин. Уважаемые друзья, спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь с народным православным и, конечно, с Богом. Всего доброго. До свидания.